Так, ну, мы продолжаем. Арабская метакультура. Первая часть нашего курса, ее можно было назвать, ну, собственно говоря, так я ее называла, «Рождение ислама». Вторая часть, вот эти вот 8 лекций, которые у нас сейчас будут, это будет тема рождения халифата. Ислам родился, ну, как религия. Дальше будет рождаться халифат, дальше будет рождаться эгрегор. Потом уже и метакультура. Значит, мы будем говорить об этом. Для нас этот курс интересен еще и тем, я в прошлый раз говорила, перед началом прошлого курса, я говорила, чем этот курс для нас важен, почему мы как бы, вроде бы совсем далекими от нас вещами занимаемся, я об этом говорила, но для нас интересно еще и тем, что вот это рождение, рождение эгрегора и метакультуры, во-первых, произошло в очень короткий срок. Просто буквально вот за несколько, ну, даже не столетий, а десятилетий. И при этом то, что происходило на форуме, все события, были достаточно хорошо задокументированы. Причем задокументированы с разных сторон. Очень большой вклад внесли, собственно, арабские историографы. Мы еще поговорим об этом, об арабской историографии. Естественно, ну, они, естественно, как бы со своей исламской позиции все это записывали. Записывали очень подробно, все очень много, огромное количество информации. Но, кроме того, еще, поскольку арабы, как бы вот когда уже образовался халифат, когда они уже вышли за пределы Аравийского полуострова, они наделали большого шороху на всем мире, можно сказать, ну, в тогдашнем мире, то про них писали очень много, вспоминали, писали, рассказывали и жители соседних стран. Ну, если, собственно, вот исламские историографы, они, естественно, предвзяты, то византийские или персидские историографы, они, конечно, предвзяты тоже, но они предвзяты с другой стороны. Ну и современная историография обладает огромным, располагает огромным материалом, который позволяет достаточно объективную картину происходящего составить. Ну, а нам при внимательном взгляде, ну, и имея вот всю вот эту вот базу историческую, нам достаточно хорошо видно, что происходило на тонком плане. Вот обо всем этом мы и будем говорить. Сегодня у нас, как вы знаете, как я люблю, будет сначала история с географией, а потом уже мы будем говорить о более тонких вещах. Мы с вами закончили на, собственно, последнее занятие у нас, мы закончили на моменте смерти Мухаммеда. Как мы уже говорили, Мухаммед не собирался создавать новое государство и не создавал никаких новых государственных институтов. Его представление об общине истинно верующих было совершенно неконкретно, но объективно создание такой общины было невозможно вне государственного образования. Мухаммед оставил своим преемникам достаточно индивидуализированную и законченную религиозную систему, включающую все необходимое для самостоятельного религиозного учения, от общей концепции взаимоотношений человека и Бога до четко регламентированной обрядности, при этом выраженных на родном языке верующих в привычной для них системе образов и представлений. Но дальнейшее развитие общины его последователей могло пойти по-разному. Оно могло стать религией обитателей Аравийского полуострова или, как это и произошло, выйти за его пределы и стать одной из трех мировых религий. Однако ни один из этих путей не был запрограммирован сущностью самой религии. Как религиозное учение, ислам в диспуте на равных вряд ли смог бы вытеснить христианство, располагавшее мощным арсеналом античной философии и логики, поставленных на службу теологии. Монотеизм в аравийском варианте, удобный для восприятия обитателями Аравии, отнюдь не был столь же близок людям стран древних цивилизаций. Чтобы пойти по пути экспансии за пределы Аравии и преуспеть в ней, ислам должен был стать государственной религией. То есть, а чтобы стать метакультурой, ислам должен был опереться на мощный государственный эгрегор. Ну, я, в принципе, обо всем этом уже говорила в прошлом курсе, просто сейчас я напоминаю, мы от этого уже будем дальше отталкиваться вот в этой части нашего курса. Мухаммед положил начало созданию новой надплеменной общности, не связанной с подчинением одного племени или области другим племеням. Хотя многие племена все-таки расценивали принятие ислама как подчинение курайшитам. То есть эта общность должна была быть скреплена внутренним сознанием необходимости принадлежать к этой общности. Но это еще не было государством с организованной финансовой системой, административным аппаратом и армией. Никаких предписаний относительно руководства мусульманской общиной как государственным образованием не существовало. Было несколько разрозненных прецедентов и политический опыт языческих племен, которые еще надо было переосмыслить в духе новых идей. Религиозно-политическое объединение племен и областей Западной Аравии, сложившееся в 630-631 годах, было скреплено прежде всего личностью Мухаммеда, присягами, которые приносили ему, лично ему, а не общине, отдельные лица и вожди племен. Принятие новой религии для большинства ее последователей было формой вступления в новый политический союз, глава которого обладал особым, отсутствующим у других вождей, исключительным могуществом. Признание этого облегчало Мухаммеду создание новой общности. Но в признании этой исключительности таилась ее слабость. С исчезновением носителя этого могущества исчезали и прежние связи, и обязательства. Преемнику Мухаммеда предстояло сохранить эту общность, созданную религиозным вдохновением, политическими методами. Ну вот, значит, мы с вами остановились на моменте смерти Мухаммеда. И невероятность этого события, смерть посланника Аллаха, как обычного человека, потрясла всю мединскую общину. Но среди народонаселения, где далеко не все были убежденными правоверными, не было единомыслия, и следовало ожидать, что при первом же обнародовании печальной вести тотчас же станут образовываться различные группировки. Для Умара, который вместе с Аишей присутствовал при кончине пророка, всего важнее было помешать распространению печального известия, пока не соберутся вокруг него, по крайней мере, Абу-Бакр и значительное число остальных мухаджиров. Аиша тут тотчас же отправила к своему отцу Абу-Бакру гонца, а Умар вышел из дома к остававшейся еще возле мечети толпе правоверных, до которых уже успел достичь смутный слух. Он объявил народу, что только лицемерам могло прийти в голову, что посланник Божий скончался. Это заведомая ложь, продолжал он. Пророк, как некогда Моисей, удалился лишь от своего народа на 40 дней. По истечении этого срока он вернется и накажет смертью всех, кто выдумал, что он умер. Пока он так разглагольствовал, подошел и Абу-Бакр. Удостоверившись, что неожиданное событие, увы, поистине свершилось, он воскликнул. «О ты, за которого я с радостью пожертвовал бы отцом и матерью! Как при жизни ты был для меня дорог, так и ныне ты мертвый для меня дорог!» И облобызал бледное чело того, кого почитал не только посланником Божиим, но также и неизменным вернейшим своим другом. Затем, побуждаемый настоятельной потребностью позаботиться и прежде всего обеспечить будущность того великого дела, которому всецело посвящена была эта угасшая жизнь, Абу-Бакр вышел, как все еще выжидавший толпе, властно приказал Умару замолчать, а сам, припоминая некоторые места из Корана, которые представляли усопшего таким же человеком, как и все, сказал: «Кто желает поклоняться Мухаммеду, да знает, что Мухаммед мертв. Поклоняйтесь Аллаху, Бог жив и не умрет вовеки». И продекламировал: «А Мухаммед только посланник, до которого были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы повернете назад? Кто поворачивает назад, ничем не повредит Аллаху. а благодарным Аллах воздаст. Эти слова обнажили ужасную истину. Община неожиданно осталась без вождя. Мухаммед не оставил завещания относительно преемника, а его ближайшие сподвижники были так поражены неожиданной бедой, что в первый момент даже и не думали об этом. Мухаммед объединял в своем лице вероучителя и руководителя общей молитвы, имама, и политического вождя, амира, и верховного судью. Функцию руководства общей молитвы он передал в последние дни Абу-Бакру, и никто не оспаривал это его право. И прежде бывали случаи, когда не Мухаммед руководил общей молитвой, но это не превращало такого имама в главу общины. Спор мог идти только о преемнике Мухаммеда как носителе высшей политической власти в общине, об амире. Вожди мединских племен, добровольно принявшие верховенство Мухаммеда, после его смерти должны были бы подчиняться не посланнику Аллаха, а такому же обычному человеку, как и они сами. Конец пророка наступил так внезапно, что невозможно было пока ничего предпринять для упрочения общественного порядка и для немедленной передачи власти надлежащему члену общины. А она, увы, не была в состоянии ждать и выносить хотя бы на момент отсутствие общего, признаваемого всеми руководителя. Повелением Аллаха, истекающим из уст пророка, привыкли повиноваться все – и мухаджиры, и ансары, но уста эти навеки сомкнулись и не могли уже более сдерживать завистливое соперничество, с которым мединцы посматривали на сыновей Мекки, а хашимиты – на членов посторонних семей, ближайших советников Мухаммеда, как, например, Абу-Бакра и Умара. Конечно, община понимала, что в руках последних, посвященных во все политические замыслы пророка, принимавших в проведении их главное участие, судьба ислама найдет наилучших руководителей. Но все же трудно было рассчитывать, что личный эгоизм сильных и беспощадных натур, а их в различных кружках правоверных можно было насчитывать сотнями, все-таки это бедуины были, что личный эгоизм сильных и беспощадных натур будет способен к чисто реальной рассудительности в такой решающий все момент. К тому же в данную минуту не оказывалось преобладающего авторитета, могущего уравновесить эгоизм отдельных личностей. Почивший основатель религии оставил своим правоверным в Коране образец непреложной истины относительно образа действий в делах веры. Но в предписаниях божественной книги не было, однако, целесообразного единства. Закон в церковных и государственных делах был установлен отдельными положениями, изложенными без особого порядка, смотря по потребностям данной минуты. В Коране не находилось ни единого слова, которое указывало бы на порядок преемственности власти. Сам же Мухаммед в течение своей болезни не озаботился сделать прямого распоряжения. Если Абу-Бакру и поручалось прежде руководительство караванами пилигримов, а в последнее время замещать пророка во время совершения молитв в мечети, то это не значило все-таки особенно много. Если принять во внимание, что, например, важный указ отречения, составленный в Мекке, Мухаммед, по ясно выраженной им воле, предоставил в то время прочесть не Абу-Бакру, а его товарищу Алию, это муж единственной оставшейся в живых дочери Мухаммеда Фатимы. Поэтому необходимо было искать решение в старинных обычаях арабского народа. Но всякое обоснование наследственности было совершенно чуждо вольнолюбивым нравам бедуинов, привыкших к неограниченной свободе исконных племен полуострова. Хотя нередко случалось, что после смерти главы племени, отличавшегося храбростью и богатством, выбор старейшин племени падал на сына, но это происходило только тогда, когда личное уважение или же интересы племени клонились именно к этому. Причем малейшее давление в таком деле ощущалось всеми болезненно. Но Мухаммед не оставил после себя ни одного сына. Если Фатима, как единственное оставшееся в живых дитя пророка, пользовалась личным уважением, все же она была только женщина и не могла предъявить серьезных притязаний в пользу своего супруга Алия вне тесного кружка хашимитов и немногих других личных ее приверженцев. Хашимиты – это, собственно говоря, племя, члены племени Мухаммеда, ближайшие его предки, потомки, ближайшие его родственники. Таким образом, проблема стояла очень остро. Элиту мусульманской общины составляли мухаджиры. Ну, я сейчас просто буду напоминать, мы про все про это говорили, но, естественно, что вы наверняка забыли. Интересно, вы перечитывали перед лекциями предыдущий курс, хотя бы не переслушивали, а хотя бы перечитывали или нет, или поленились? Поленились. Ну, ладно. Советую перечитать, потому что иначе многое будет непонятно. Так. Значит, элиту мусульманской общины составляли мухаджиры. Значит, мухаджир – это совершивший хиджру. Мусульмане, которые во времена пророка Мухаммеда переселились из Мекки в Медину в 622 году. Значит, мухаджиры и ансары, помощники пророка. Это коренные жители Медины из племен Аус и Хазраш, которые приняли ислам и стали сподвижниками пророка Мухаммеда. Мухаджиры, принявшие ислам раньше, считались более праведными, чем ансары. Они имели значительные преимущества при разделе добычи. Вот мы в этом курсе про это говорили. Но теперь и рядовые ансары, которых не раз обходили в наделении добычей и почестями в пользу курайшитов, могли рассчитывать занять под началом своих вождей главенство в общине. События стали разворачиваться в тот же день. Не успела верхушка мухаджиров принять какое-то решение, как пришло известие, что один из кланов мединских ансаров, хадраджиты, собрался под навесом в квартале Баусаида, чтобы решить вопрос о преемнике Мухаммеда. Присутствующие в большинстве склонялись к избранию их вождя Саада ибн Убада и проявили готовность принести присягу верности своему предводителю. Ну а уситы, члены другого клана, колебались, стоит ли давать такое преимущество своим соперникам, воевавшим с ними каких-то полтора десятка лет назад. Да и часть хадраджитов полагала, что родственники пророка имеют больше прав на наследование его власти. Узнав о собрании ансаров, группа мухаджиров поспешила к Умару и поставила его в известность об этом событии. Умар не ожидал такого стремительного развития событий, и после кратковременных размышлений и колебаний обратился к Абу-Бакру, и они с еще несколькими мухаджирами поспешили на это собрание. По пути они встретили Абу-Убайду и уговорили его пойти туда вместе с ними. Вот я сейчас упомянула несколько имен, и я просто напомню про них, мы тоже про всех про них говорили, но, естественно, что вы забыли, я просто про них сейчас отдельно расскажу, потому что они сыграли важнейшие роли в первые годы становления халифата. Кто они такие? Значит, Абу-Бакр. Это сподвижник и один из тестей пророка. То есть как раз вот его дочь Айша была любимой женой Мухаммеда. Вы помните историю про маленькую девочку, которая вот она качалась на качелях, пришла мама, причесала ей волосы и выдала ее замуж. Это прелестная история. Ну вот, теперь она была любимой женой, одной из самых преданных. Она записывала, очень много записала то, что потом в Коран вошло. Но мы про нее будем еще потом отдельно говорить. Значит, Абу-Бакр был ее отцом. Он был другом Мухаммеда. Он был четвертым из всех принявших ислам и первым из свободных мужчин, который это сделал. До него ислам приняла жена пророка Мухаммеда, Хадиджа, несовершеннолетний мальчик Али ибн Абу Талиб и раб Зейд ибн Хариса. Абу-Бакр относился к самому тесному кругу последователей Мухаммеда. Благодаря своему мягкому и кроткому нраву он способствовал обращению в веру многих выдающихся сподвижников. Будучи богатейшим членом общины с первых дней ее существования, он всячески оказывал ей финансовую поддержку и выкупал рабов-мусульман. До принятия ислама он был одним из богатейших купцов Мекки. Составил себе значительное состояние торговыми предприятиями. Занимал место судьи, пользовался в Мекке большим уважением, благодаря основательному знакомству с историей своего племени и искусному толкованию снов. Умар. Ну или еще его в литературе иногда Омар. Ну, мы будем называть его Умар. Умар ибн Аль-Хаттаб. Умар выделялся среди своих соплеменников физической силой и высоким ростом. В любом окружении он выглядел возвышавшимся над остальными, ну, как будто он верхом сидел. Как до принятия ислама, так и после, Умар был жестким и требовательным. Источники сообщают, что он отличался светлой кожей, красивым лицом и красил бороду хной в рыжий цвет. Умар носил длинные усы, и когда он был чем-то расстроен, то он их так вот крутил, накручивал. Походка Умара была быстрой, голос очень громким. Он был человеком необычайно энергичным, властным и очень вспыльчивым. У Умара было несколько жен и много детей. Еще до принятия ислама у него было три жены. Когда он узнал о неспослании аята, указывающего, что не следует жениться на неверных, Умар собрал своих жен и предложил им принять ислам. Все жены Умара отказались, и он всем дал развод. При этом самый известный из сыновей Умара, Абдуллах, принял ислам на год раньше своего отца и стал впоследствии известным исламским богословом. Других сыновей звали Асим, а трое сыновей от разных жен носили одинаковые имена Абдуррахман. У Умара также было две дочери – Хафса и Фатима. После переселения в Медину Умар выдал Хафсу за пророка Мухаммеда. Последней женой Умара стала дочь Али Абу ибн Хатима и Фатимы – Умму Кульсум. Умар обладал суровым характером и до 616 года был ярым противником ислама. Пророк Мухаммед молился, прося: «О Аллах, укрепи ислам Умаром ибн Аль-Хаттабом». Однажды Умар даже решил убить пророка Мухаммеда за то, что тот призывал арабов отойти от религии предков и порочил поклонение идолам. По дороге к Мухаммеду он встретил Нуайяма ибн Абдуллаха, который рассказал ему о том, что его сестра и зять стали мусульманами. Вернувшись домой, Умар обнаружил свою сестру с мужем за чтением аятов из суры Таха и в ярости начал избивать своего зятя. Успокоившись, Умар ознакомился с содержанием Корана и заинтересовался исламом. После этого Умар отправился в дом Аль-Аркама, где находился пророк Мухаммед и другие мусульмане, и засвидетельствовал свою веру перед ним. Умар был решительным и целеустремленным человеком. Мусульмане Мекки испытывали сопротивление язычников и не могли открыто выражать свою веру. Но Умар сразу после принятия ислама отправился к самому жестокому врагу мусульман Абу-Джахлю и сообщил ему о принятии ислама. После этого Умар сообщил по секрету о своем принятии ислама самому болтливому человеку в Мекке, и новость о поступке Умара тотчас же разлетелась по городу. Благодаря именно Умару мусульмане впервые совершили коллективный намаз возле Каабы. Умар отличался своим бесстрашием. Во время переселения мусульман из Мекки в Медину многие мусульмане уезжали из города втайне, опасаясь провокаций со стороны язычников. Однако Умар отказался скрываться и совершил переезд публично, не боясь никого из своих врагов. После переселения в Медину Умар стал один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда и выдал за него свою дочь. Он активно участвовал во всех важных делах и во всех походах мусульман, показывая невиданные образцы самоотверженности и героизма, и заслуженно став одним из лидеров мусульманского государства. В день принятия ислама Умаром пророк Мухаммед прозвал его Аль-Фарук, что означает «различающий истину от заблуждения». Пророку Мухаммеду были ниспосланы аяты, подтверждающие правильность мнения Умара о пленных, взятых при Бадре, по поводу молитвы за стоянкой Ибрахима возле Каабы, о запрете опьяняющих напитков, о ношении хиджаба и по поводу других важных вопросов. Деятельность Умара была так высоко оценена Мухаммедом, что однажды он сказал: «Если бы после меня был пророк, то им был бы Умар ибн Аль-Хаттаб». Ну, на самом деле, мы о нем, об Умаре мы еще будем очень много говорить, потому что он стал вторым праведным халифом. Первым праведным халифом стал Абу Бакр, сегодня мы о нем поговорим, а Умар следующий. И очень, очень много, собственно говоря, он сделал для создания халифата и продвижения его во все стороны распространения. Значит, еще один деятель, Абу Убайда ибн Аль-Джаррах, один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда. Он принял ислам во время мекканского периода жизни пророка, еще в самом начале. Вместе с другими сподвижниками он сначала эмигрировал в Эфиопию, а затем в Медину. В Медине он способствовал созданию и укреплению молодого мусульманского государства. Абу Убайда принял участие во всех битвах между мусульманами и язычниками Мекки. В битве при Бадре он сразился со своим отцом, который воевал против мусульман на стороне язычников, и убил его. Согласно преданию, 22-й аят суры Аль-Муджадила ниспослан был в связи со случаем Абу Убайда и других сподвижников пророка Мухаммеда. «Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от него. Он ведет их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это преуспевшие». Ну, вот здесь сразу же идет ассоциация с словами Христа: «И враги человеку домашние его». И оставит человек отца и мать свою, ну вот все вот это вот. Здесь абсолютно та же самая линия. Но единственное, что здесь просто вот человек убил собственного отца в сражении. Причем тут, ну, поскольку мы с вами в прошлом курсе много говорили об этих сражениях, знаете, одно дело, когда если бы он убил его не видя, а там, когда в сражении принимало с одной стороны там 30 человек, с другой стороны 40, когда они все друг друга видели, вот они все сражались лицом к лицу, то есть он видел, кого он убивает, как, что, но вот настолько вот это вот было все для них важно. Ну, в общем, вот такие вот истории. Вот. Значит, это я вам рассказала про трех сподвижников Мухаммеда, которые, собственно говоря, вот принимали решение Значит, три человека, еще несколько мухаджиров, менее значимых, они пошли на собрание ансаров. Когда они прибыли туда, глава ансаров Саад уже обратился к ансарам с речью, перечислив их заслуги перед исламом, дающие им преимущество перед курейшитами. На этом основании было выставлено требование о предоставлении им равных прав и одинаковой власти с курейшитами. Они настаивали на том, чтобы во главе общины стояли два эмира, один от ансаров, другой от курейшитов. Мухаджиры, желая оставить ансаров в их подчиненном положении, не соглашались на большую уступку, чем предоставить ансарам избрать из своей среды визира, то есть помощника, который будет состоять при эмире, избранном руководителями общины. Но среди ансаров появилось старое межклановое соперничество, и тогда мухаджиры отказались сделать и эту уступку. Появление Абу Бакра и его спутников сразу изменило настроение собравшихся. Он спокойно выслушал горячую речь Хазраджита Сабита бен Кайса, согласился, что заслуги ансаров велики, но подчеркнул, что в Коране отдано предпочтение мухаджирам. К тому же остальные арабы не согласятся признать над собой власть ни Курайшита. Поэтому он предлагает присягнуть Абу Убайде или Умару. Когда Сабит спросил ансаров, согласны ли они, то большинство сказали «да». Сабиту оставалось только предложить со своей стороны кандидатуру Абу Бакра, как человека, отмеченного особым доверием Мухаммеда. Среди хазаражитов нашелся только один решительный защитник прав ансаров, воевавший вместе с Мухаммедом, начиная с Бадра. Но как не кричал он, хватаясь за меч, как не пытался провести компромиссное решение избрать по амиру для мединцев и для курайшитов, собрание все-таки присягнуло Абу Бакру. Курайшиты – это мекканцы. Так в очень конкретной форме борьбы за личную власть была решена большая общая проблема – быть ли светской и духовной власти объединенной в одних руках. Общая присяга жителей Медины, состоявшаяся на следующий день, прошла без всяких колебаний и затруднений. Если среди мухаджиров и были противники избрания Абу Бакра, то после того, как он заручился поддержкой ансаров, сопротивление стало бессмысленным. Так община обрела нового главу – заместителя посланника Аллаха, халифа Расуллах или просто халифа. Но несмотря на объединение в руках халифа светской и духовной власти, назвать его власть теократической, как это иногда делается, было бы неверно. Власть халифа в глазах верующих не была завещанной Мухаммедом. Он не был осенен благодатью и не имел контакта с Аллахом. Его функции руководителя общей молитвой не носили сакрального характера и могли в случае его отсутствия выполняться любым мусульманином, знающим порядок ведения молитвы. То обстоятельство, что в своих действиях он обязан был, хотя бы теоретически, руководствоваться Кораном и примером Мухаммеда, все же не превращало власть халифа в священническую. Это вот принципиальный момент. В тот же день после общей присяги мусульмане Медины пришли прощаться с телом вероучителя. Все желающие, не только мужчины, но и женщины и дети, входили в комнату Айши, где около тела сидели ближайшие родственники и вдовы, произносили несколько благочестивых слов и выходили в другую дверь. После захода солнца Мухаммед был погребен по настоянию Абу Бакра на том же месте, где было его последнее ложе. Ну и сразу же после этого события начались проблемы, связанные с отступничеством. Далеко не все, кто уже принял ислам, но многие приняли ислам чисто формально, многие не приняли его вообще. Так что сразу же немедленно возникли проблемы, которые Абу Бакру пришлось решать. Абу Бакр с первых своих шагов в сане халифа всячески подчеркивал, что он лишь исполнитель предначертаний Мухаммеда. Поэтому первым его серьезным распоряжением был приказ об отправке Усама бен Зайда на Муту, это граница с Персией, которого так жаждал Мухаммед. Но на сей раз обстоятельства не позволили сразу же выступить в поход. Как только весть о кончине Мухаммеда разнеслась по Аравии, многие племена и прежде неохотно платившие садаку, ну, налог, сочли, что смерть пророка аннулировала все заключенные с ним договоры и лишила силы данной ему клятвы. Они отказались платить садаку, изгнали сборщиков и вернули себе то, что уже было собрано. Произошло возвращение к язычеству ридда, как именуют мусульманские источники эти события. Как только Абу Бакр пришел к власти, племена вероотступников послали к нему делегации с требованием освободить их от выплаты, ну, садаки, или еще было такое понятие закят, обязательный налог. Садака – это добровольная милостыня, которая выплачивается по собственному усмотрению мусульманами с намерением заслужить довольство Аллаха. А закят – это обязательный налог, который, кстати, уже тут. Вот, значит, как только Абу-Бакр пришел к власти, племена вероотступников послали к нему делегации с требованием освободить их от выплаты закята. Они считали закят незначительным с точки зрения веры деянием и были уверены, что халиф Абу-Бакр согласится с ними и удовлетворит их требования. Помимо вполне естественного желания не платить налог, если представляется повод для этого, известную роль играло и то, что Абу-Бакр, признанный в Медине главой мусульманской общины, не был авторитетен за ее пределами. Отношение к нему на этот момент хорошо передают слова современника, арабского поэта-сатирика Ал-Хутаи. «Мы повиновались посланнику Аллаха, когда он был среди нас. Мы рабы Аллаха, но не Абу-Бакра». Однако халиф не мог пойти им на уступки в этом вопросе, потому что этот налог был одним из важнейших божественных предписаний, закрепленных в Коране. Любой компромисс в этом вопросе означал бы отход от основ исламской религии. Главной причиной требования вероотступников была уверенность в том, что Абу-Бакр согласится с их предложениями по причине его слабости. В Медине в тот момент не было достаточных военных сил, и бедуины считали, что они сумеют в случае необходимости одолеть их. Однако их расчеты оказались неверными. Абу-Бакр обладал несокрушимой верой и не собирался идти на компромисс, пусть даже самый незначительный в вопросах религии. Выслушав их требования, он объявил, что пойдет войной на вероотступников. С другой стороны, он настаивал на походе против Византии отряда под командованием Усама ибн Зайда. В этом случае у Абу-Бакра не оставалось достаточных сил для ведения войны с вероотступниками. Но впоследствии эта проблема была решена. Ну, я в тексте, я тут эту всю историю излагаю вам более подробно. Слишком долго это все читать, но, значит, то есть в целом отправка боеспособных войск на военные действия вдалеке от Медины была очень опасным и рискованным шагом в той сложнейшей обстановке. Однако Абу-Бакр не испытывал и тени сомнения в необходимости этой операции, потому что это было приказом пророка. Как показали последующие события, этот поход действительно пошел на пользу мусульманам. Он укрепил их боевой дух и веру в свои силы после смерти пророка. С другой стороны, он повлиял на настроение вероотступников и лицемеров, которые оказались морально подавленными и начали сомневаться в собственных силах. После отправки армии Усамы в поход, Абу-Бакру важно было продержаться до их возвращения. С этой целью он начал принимать делегации племен и отправлять к ним своих представителей. Тем самым он тянул время. Несмотря на это, некоторые группы вероотступников задумали воспользоваться отсутствием в Медине мусульманских войск, посланных в византийском направлении, и захватить город. Особенно опасной была враждебная позиция восточных соседей Медины, воинственных и многочисленных племен Гатафан и Сулайм, границы владения которых находились в 1-2 днях пути от Медины. Неясна была позиция жителей Мекки и Таифа, от которых тоже можно было ожидать враждебных действий. Всего через 3 дня после отправки Абу-Бакром армии Усамы Медина подверглась нападению. Нападавшие были уверены в успехе, потому что в городе не было достаточно сил для отражения их атаки. Абу-Бакр решительно вышел им навстречу с сотней мухаджиров и ансаров. После короткой стычки, начавшейся для мусульман неудачно, авангард нападавших был опрокинут. Через несколько дней в ответ на призыв Абу-Бакра подошли 400 воинов другого клана, и этими силами удалось нанести противнику серьезный удар. Все эти события укладывались в 40-дневный промежуток между выступлением Усамы и возвращением его в Медину. Ну, тоже подробности вот потом, кому интересно, можете прочитать. После того, как Усама вернулся, значит, уже вот дальше, собственно говоря, тема уже начались войны с вероотступниками. Из всех бойцов, имевшихся в его распоряжении, Абу-Бакр составил 11 боевых отрядов. Я здесь тоже перечислил, я не буду это вам все читать, командиров этих отрядов и задачи, которые перед ними были поставлены. Положение в Аравии было очень смутным и тревожным. В ряде районов выступили локальные пророки и одна пророчица. Я в том курсе немножечко про это говорила, здесь про это подробнее поговорим. Это были выразители сепаратизма отдельных племен, не желавших признавать верховенство Медины. Последующие мусульманские писатели присвоили этому движению племен название «Аррида», придав самому слову специфическое значение от падения от ислама вероотступничества. На самом деле, обращенные в ислам племена составляли меньшинство среди них. Другие племена признавали политическую власть или находились под влиянием мединской общины, но продолжали придерживаться своих старых верований – многобожия, ханифизм или христианство – и отправлять соответствующие им религиозные культы. В некоторых племенах образовались группировки, склонные подчиниться влиянию Медины и принять ислам. Но были и такие племена, которые, не испытав влияния мединской общины, не имели вообще представления об исламе. Таким образом, многочисленные племена Аравии по их отношению к общине верующих можно было разделить на 4 категории, ну, того времени, естественно. Первую категорию составляли племена, находившиеся в прямом подчинении руководству Медино-Мекканской общины верующих и обращенные в ислам. Это были племена, жившие в районах Медины и Мекки и на территории между этими городами. В состав второй категории входили племена Центральной Аравии. Эти племена находились под сильным политическим влиянием общины верующих, но в них проявляли активность значительные группировки, противившиеся подчинению Медины. К третьей категории следует отнести племена, в которых влияние общины верующих еще только устанавливалось. Мусульмане составляли в них незначительное меньшинство. И четвертую категорию составляли племена, сохранившие свою политическую и идеологическую зависимость. Это были племена в Ямаме, большинство племен в Йемене и Хадрамауте. Кроме того, не подвергались никакому влиянию общины верующих арабские племена, в которых широкое распространение получило христианство. В Йемене еще наблюдалось значительное влияние иудейства. Выразителями не только политической, но и идеологической независимости отдельных племен выступали местные пророки. Некоторые из них начали свою деятельность еще при жизни Мухаммеда. Самое упорное противодействие политике, проводившейся руководством общины верующих, было оказано в Ямаме, где развернул свою проповедническую и организационную деятельность, и организаторскую деятельность местный вероучитель Мусейлима. Мы про него тоже немножко говорили. Он был наиболее последовательным поборником аравийского единобожия, ханифизма. Даже мусульманское предание не могло скрыть его влияние на Мухаммеда в мекканский период. Во время своего пребывания в Медине Мухаммед поддерживал с ним дружественные отношения, как с одним из своих единомышленников. Мусейлима оказал существенную помощь Мухаммеду, когда мединское войско готовилось к походу на Мекку. Используя свой религиозный авторитет, он задержал в Ямаме караван, который должен был доставить большой груз пшеницы в Мекку. Но, будучи идеологическим союзником Медины, он выступил решительным противником подчинения Ямамы руководству мединской общины верующих. Союзницей Мусейлимы выступила Саджах, претендовавшая на положение пророчицы и прорицательницы. Но, правда, о содержании ее проповеди ничего достоверного не известно. Возможно, она была христианкой. Во всяком случае, она была знакома с христианским вероучением, широко распространенным в тех племенах, откуда происходили ее родители. Прибыв с вооруженным отрядом из Месопотамии, Саджах вмешалась в междоусобную борьбу неджийских племен, и ее приверженцы потерпели двукратное военное поражение. После этих неудач она пыталась вступить в военный союз с Мусейлимой. Последующее мусульманское предание, в котором образ этого имамского вероучителя подвергнут грубому искажению, представил этот союз в скабрезном виде. Противником политики руководителей мединской общины в Йемене выступил еще при жизни Мухаммеда местный деятель Айхала, известный под прозвищем Аласват, что значит черный. Его еще называли «человек под покрывалом». Он был представителем местного ханифизма. Его иногда называли йеменским Рахманом. Рахман – это одно из имен Аллаха, упомянутых в Коране. В переводе на русский язык означает «милостивый». Это Аллах всемилостивый, один из атрибутов Аллаха, Аллах милосердный. Подобно тому, как Мусейлиму называли имамским Рахманом. Аласват возглавлял восстание против иранского господства в Йемене. Повстанцы быстро взяли Неджран, затем Сану. Находившиеся в этой стране агенты мединской общины бежали частью в Медину, частью в Кадрамаут. Вскоре после этого Аласват был убит, возможно, сторонниками иранского господства. В одном из племен в Центральной Аравии в качестве военачальника и предсказателя выступал некто Тулейха. Он, видимо, не претендовал на выполнение пророческих функций. Свою военно-политическую деятельность, направленную против медино-мекканской общины, он начал еще при жизни Мухаммеда. После его смерти он получил поддержку еще других племен, и в свое время войско Халида ибн Аль-Валида, нанеся поражение приверженцам Тулейхи, учинило над ними жестокую расправу. Многие приверженцы Тулейхи, отказавшиеся принять ислам, были заживо сожжены. Самому Тулейхи удалось спастись бегством. Вскоре он принял ислам и активно участвовал в арабских завоевательных походах. Таким образом, Ар-Ридда вовсе не являлась религиозным отступничеством, так как большинство населения Аравии при жизни Мухаммеда не только не было обращено в новую религию, но и не признавала политической власти мединской общины верующих. Ар-Ридда представляла собой подчинение аравийских племен власти медино-мекканской общины, а затем использование их в завоевательных войнах. Подчинение или объединение всех племен Аравии было завершено в правлении второго праведного халифа Умара ибн Аль-Хаттаба. Он правил с 634 по 644 годы. Но вернемся к событиям первых дней правления Абу-Бакра. Это я вам ситуацию все описала. Значит, события первых дней правления Абу-Бакра. Постепенно ситуация стала проясняться. Все старые союзники Мухаммеда, обитавшие между Красным морем и хребтом Хиджаза, сохранили верность исламу, прислали делегации для присяги халифу и пригнали скот, собранный в качестве садаки. Мекканцы, как и можно было ожидать, сразу же отказались платить садаку. Перепуганный наместник куда-то скрылся, однако доводы рассудка вскоре победили это первое движение души. Новая вера не только сохраняла почитание мекканских святынь, но и превращала их в религиозный центр всей Аравии, создавал еще более благоприятные условия для мекканской торговли. Один из влиятельнейших курайшитов, Сухайл ибн Амр, получивший в свое время в подарок от Мухаммеда 100 верблюдов, призвал курайшитов уплатить садаку, гарантируя всем своим состоянием возмещение, если власть ислама падет. Известие об этом могло достичь Медины очень быстро и укрепить решимость Абу-Бакра отправить Усаму несмотря на предостережение многих соратников на войну. То есть все это произошло в самом конце июня 632 года. Вскоре после этого пришло сообщение из Йемена, что арабо-персидская оппозиция организовала заговор против Аласвада, главными действующими лицами которого был один из глав племени Мурад и глава персов Файрус. Файрузу удалось заручиться содействием жены Аласвада, вдовы убитого им сына персидского наместника Йемена. Он пробрался в его спальню. Аласвад лежал, по одним сведениям, в забытии после транса, завернувшись с головы в покрывало, а по другим – мертвецки пьяный. Заговорщики отрубили ему голову, показали со стен дворца и возгласили мусульманский символ веры в знак возвращения к исламу. Сопротивление мазарджистских воинов было легко подавлено, и туда вернулся мусульманский наместник. Известие об этом перевороте было первым радостным событием многотрудного начала правления Абу-Бакра. Но тем временем на востоке от Медины положение все более обострялось. В самом конце жизни Мухаммеда, или сразу после известия о его смерти, Талха ибн Халид объявил себя пророком, который является архангел Джабраил, передающий откровение божества. За ним последовали его родные племена, родное племя. Их объединенное войско стало собираться около Самира. Чувствуя за своей спиной мощную силу, враждебную исламу, вождь Бану Фазара со своим братом явился в Медину и заявил, что согласен следовать исламу, если не надо, будет платить садаку. Очень практичные они были, на самом деле. Окружение Абу-Бакра готово было принять это условие, но Абу-Бакр решительно заявил, что нет ислама без садаки. Получив такой ответ, они присоединились, те, кто пришел, присоединились к Тулайхе, к противнику. Поход Усамы на север, вне зависимости от целесообразности набега на Зайордание, был полезен тем, что были приведены к покорности племена до Акабского залива, которые отпали от ислама. Ну и с возвращением Усамы через 40 дней Абу-Бакр мог начать решительное наступление на восток. Пока Абу-Бакр отводил опасность от границ Медины, положение в восточной части Неджда осложнялось появлением новой политической силы. Здесь появилась уже упоминаемая нами Саджах, дочь одного из вождей христианского племени Таглиб, кочевавшего по среднему течению Ефрата, объявивший себя пророчицей. За ней последовала группа таглобитов, а в Неджде ее поддержали хулайлиты. Достигнув места, где обитало родственное ей племя, Саджах вступила в переговоры с их вождем и убедила его и других вождей тамимитов, что с их помощью создаст тамимитское царство. Этот союз оказался непрочным. Между различными группами тамимитов вскоре возникла рознь, дошедшая до вооруженного столкновения, и Саджах двинулась дальше на юго-восток. Но ее отряд подвергся нападению одного из племен. Несколько видных сторонников Саджах попали в плен и были освобождены только после того, как отряд обошел стороной земли этого племени. Всюду потерпев неудачу, таглибиты потребовали от Саджах указать, куда идти дальше, и она указала им на Ямаму. Саджах будто бы увезла с собой половину урожая текущего года и оставила своих представителей дожидаться следующего урожая, получить долю которого помешало завоевание Ямама мусульманами. Точно датировать пребывание Саджах не удается. Ясно лишь, что к моменту появления здесь мусульманского войска под предводительством Халида ибн Ал-Валида ее уже не было. Скорее всего, его появление и заставило пророчицу уйти в родные края. После этого рейда она канула в неизвестность, хотя прожила еще не менее 30 лет. Можно думать, что провал похода лишил Саджах ореола пророчицы. Так, ну вот здесь я скажу несколько слов про Халида ибн аль-Валида. Он сыграл огромную роль во всех этих завоеваниях. Халид ибн аль-Валид – курейшит родом из города Мекка. Сначала он был противником пророка Мухаммеда и в 625 году нанес поражение мусульманам в битве возле Ухуда. До заключения Худайбийского мира он был одним из командиров военных отрядов мекканцев. В 7 году хиджры он принял ислам и стал крупным полководцем пророка Мухаммеда, получив прозвище «Меч Аллаха». Халид провел 43 битвы. Этот полководец является одним из немногих в истории, кто ни разу не был побежден в битве. Военные действия в Северном и Центральном Неджете происходили на фоне борьбы за установление власти ислама в Южной Аравии, Омане и Бахрейне. Но только в Неджете выступление против власти Медины имело религиозный антимусульманский характер. В остальных областях борьба носила чисто политический характер, отражая противоречия, существовавшие здесь до появления ислама. При этом наместники халифа оказывались в роли третьей силы, которая своим вмешательством могла склонить чашу весов в пользу одной или другой противоборствующей стороны. Этим объясняется, каким образом посланцы халифа, отправленные без сколько-нибудь значительного воинского сопровождения, смогли в конце концов привести в повиновение области, располагавшей по меньшей мере 100 тысячами потенциальных воинов. Повсюду части племен или отдельные роды по тем или иным причинам оказывались противниками отвергших власть Медины, а поэтому союзниками наместников Абу-Бакра. Стабилизация положения позволила Абу-Бакру сконцентрировать силы и начать решительную борьбу с отступниками. Прежде всего требовалось покончить с ними в Неджете. Первым успехом было появление в Медине Ади ибн Хатима, вождя племени Алгаус, с Садакой, который гарантировал поддержку 500 воинов и своих соплеменников. Это сулило раскол коалиции трех племен, сколоченных Тулайхой. С этой целью Абу-Бакр объявил конечной целью поход не туда, где находились основные силы Тулайхи, а западные районы обитания таитов, на которые надо было идти через Хайбар. Это испугало таитов, подвергшихся Тулайху, и значительная их часть разошлась по домам. Посланный вперед Ади сумел убедить и второе таитское племя Джадила возвратиться к исламу и поддержать Халида. В результате трехтысячное войско Халида, появившееся в Тайских горах, получило подкрепление в 1000 всадников. После этого Халид мог смело идти на Бузаху, где стояли основные силы Тулайхи. Численность каждого из отрядов, по косвенным данным, была 3-4 тысячи человек. Сражение было чрезвычайно упорным. Сначала Тулайхи, маневрируя отрядом отборных воинов из 40 гулямов, воинов-рабов, удалось найти слабое место на правом фланге мусульман, где стояли таиты, обратить его в бегство. Личное участие Халида в битве остановило это бегство. Затем ему удалось убить знаменосца Тулайхи. Его красное знамя упало, началось замешательство, закончившееся полным поражением. В переломный момент битвы Тулайха уединился в своей палатке, закутался с головой в плащ и стал ждать откровения. А затем, увидев бегство своих воинов, сел с женой на заранее подготовленного коня и бежал с поля боя. Его племянники были настигнуты мусульманами и взяты в плен. Один из них предпочтел позору плена казнь на месте. В этих землях Халид провел около месяца, расправляясь с противниками ислама и заставляя колеблющихся принимать его. Затем Халид перешел к усмирению гатафанцев, затем повернул на юг, где сжег несколько наиболее рьяных противников ислама. Решительные действия и жестокие меры наказания упорствующих убедили бедуинов в неизбежности принятия ислама и уплаты садаки. Часть отступников пришла с повинной к нему, часть в Медину к Абу-Бакру. Самых важных пленников Халид отправил к Абу-Бакру в Медину. Их привезли с привязанными к шее руками под улюлюканье мальчишек. Однако Абу-Бакр в конце концов помиловал провинившихся пленников. Наконец, в ожесточенном бою Халид сломил сопротивление последней группы отступников-гатафанцев, возглавляемых Салмой, дочерью Ум-Кирфы, жестоко казненной Зайдом ибн аль-Харисой. Сама Салма была тогда обращена в рабство, прислуживала Аише и была освобождена ею. Салма, стоя на верблюде до последнего момента, пока не была убита, вдохновляла своих сторонников. Вокруг нее насчитали потом более сотни убитых. То есть очень борьба была ожесточенная. Совершив полукруг по землям Гатафана и Асад, Халид решил сделать дальний рейд, чтобы покарать тамидское племя, вождь которого, посланный Мухаммедом на сбор садаки, после его смерти роздал собранное, а потом был в союзе с Саджах. Ансары, находившиеся в войске Халида, воспротивились этому, заявив, что Абу-Бакр не отдавал такого приказа, что они устали и пора возвращаться домой. Халид ответил, что не нуждается в их помощи, и выступил с остальными воинами. На следующий день ансары, рассудив, что поражение Халида ляжет пятном на их честь, а победа без их помощи обесславит их, пустились в догонку и присоединились к его армии. При известии о его движении племя, за которым была погоня, рассеялось по своим землям. Халид разослал разъезды, и один из них нашел главаря этого племени, Малика, с 10 родственниками в саду. Малик будто бы заверял, что не отступал от ислама и был приведен к Халиду вместе со всей родней. Дальше произошла непонятная история, которую информаторы толковали по-разному в зависимости от отношения к Халиду. Малик и его пленные были убиты все. Ну, я тут подробности потом вам вы прочитаете сами. Однако при этом избиении осталась в живых красавица жена Малика, на которой тотчас женился Халид. Халида стали обвинять в том, что он проливает кровь мусульман, что он нарушил предписание ислама относительно вступления в брак. Особенно горячился Умар, питавший к нему давнюю неприязнь. Но Абу-Бакр будто бы ответил ему, что не может вкладывать в ножны меч, вынутый Аллахом, против многобожников. Халид прибыл в Медину, имел объяснение с Абу-Бакром и получил прощение. Тот хорошо принял и выслушал его, а затем приказал срочно выступить против лжепророка Мусайлима, о котором мы уже говорили. Ну и Халид сразу выехал со своим войском. Тем временем Мусайлима, собрав свои силы, перешел в наступление против мусульман. У Халида было несколько более 4000 человек, у Мусайлимы, по оценке очевидцев, примерно такое же число. Халид разделил свое войско на три части по фронту, поставив в центре мухаджиров, на одном фланге ансаров, на другом таитов. Мелкие группы бедуинов были включены в общий строй. Верблюды вместе со всем имуществом, женами и прислугой находились в лагере. Отдельную группу составила кавалерия. Сражение началось рано утром и шло с необычайным ожесточением. Оба предводителя воодушевляли своих воинов напоминанием о том, что они защищают истинную веру. Мусайлима тоже был пророком. Сначала Халид спокойно сидел на возвышении, наблюдая за ходом битвы, но вскоре натиск противника заставил мусульман отступить до лагеря, и ему пришлось повести за собой отступивших с мечом в руках. Трижды ханифиты, сторонники Мусайлима, прорывались к мусульманскому лагерю, и трижды мусульмане отбрасывали их и, в свою очередь, гнали ханифитов до их лагеря. Несколько знаменосцев Халида пали, защищая знамя. Лишь к концу дня мусульмане опрокинули противника. Часть отступавших бросилась в рассыпную, а часть вместе с самим Мусайлимой пыталась найти убежище на участке, огороженном стеной. Сначала мусульмане обстреливали их, потом один из храбрецов перелез через стену, открыл ворота и впустил своих товарищей. Внутри ограды на небольшом пространстве сошлось сотни три непримиримых врагов, и завязался самый беспощадный и кровавый бой за все время борьбы с отступниками в Аравии. У сторонников Мусайлимы не было надежды спастись, и они сражались с яростью отчаяния. Им не уступали и сподвижники Мухаммеда, воодушевленные желанием присоединиться к своему пророку в награду за смерть в бою с врагами ислама. Все сторонники Мусайлимы были поголовно перебиты, и в рукопашной схватке даже не заметили, кто и как убил самого Мусайлиму. Мусульмане тоже не досчитались очень многих, в том числе многих старых сподвижников Мухаммеда, сражавшихся еще при Бадре. Это место осталось в памяти поколений под названием «Сада смерти». После вечерней молитвы, проведенной здесь же среди убитых и раненых, Халид со свитой объехал поле боя для опознания тела Мусайлимы. Мусайлима оказался малорослым человеком с приплюснутым носом и желтым цветом лица. Халид сказал: «Неужели этот сделал с вами то, что он сделал?» Победа досталась мусульманам дорогой ценой. Погибло примерно 10% численности войска. Особенно велики были потери среди мухаджиров и ансаров, из которых было убито 15% и около 200 человек ранено. В этой битве пали многие видные деятели ислама. Но число убитых сторонников Мусайлимы было, естественно, значительно больше, примерно 1000 с лишним человек. Но что происходило в других местах? В Омане мусульманские войска под командованием Джафара и Убада были вынуждены отступить в горы и на побережье. Джафар обратился к Абу-Бакру с просьбой о помощи, которую тот и отправил. Соединившись с войсками Джафара и Убада, они составили совместный план действий. Между сторонами начались ожесточенные сражения. Положение мусульман было настолько сложным, что если бы к ним на помощь не подоспели еще подкрепления из Бахрейна и некоторых других регионов, то они были бы раздроблены. Однако, в конце концов, мусульмане победили и захватили много трофеев, пятую часть которых отправили в государственную казну. В Йемене, как и в других регионах, каждая область имела своего вождя. Как было уже сказано, там еще при жизни пророка Мухаммеда объявил себя пророком некий Аль-Асват. Тогда пророк Мухаммед отправил туда послание своих представителей. Когда же он умер, йеменцы нарушили договор. Назначенные пророком Мухаммедом наместники были вынуждены вернуться в Медину. Тогда халиф Абу-Бакр начал принимать против них меры. Прежде всего, он попытался разрешить конфликт мирным путем и предложил йеменцам принять ислам и прекратить сопротивление. Впоследствии он был вынужден отправить наместника Мекки, чтобы покарать вероотступников. Этот поход был успешным, и противник был разгромлен. Жители соседних областей также были усмирены. Мусульманам удалось разгромить йеменских вероотступников и арестовать их лидеров. Они были отправлены Абу-Бакру. В числе вероотступников оказались и жители Хадрамаута. Туда же выступил отряд мусульман. Они вошли в Хадрамаут и установили контроль над областью. Пятая часть добытых трофеев была отправлена Абу-Бакру. Вероотступничество охватило часть населения Бахрейна, где были два влиятельных племени. Одно племя сохранило верность исламу, а другое племя отступило от веры. Одним из лидеров мусульман там был Джарут. Прежде он был христианином, но после встречи с пророком Мухаммедом он принял ислам. Джарут был грамотным человеком, и в самый критический момент ему удалось убедить значительную часть бахрейнцев не отступать от веры. Собрав свои силы, Джарут совместно с посланным туда отрядом выступил против вероотступников и разгромил их. Усмирение Хадрамаута приходится на начало 12-го года хиджры. Это 634 год по нашему вероисчислению. Вот. Но мы не будем рассматривать все подробности войн с вероотступниками, которые происходили примерно одновременно. Вот в последние... То есть это примерно 632-633 годы. Начало мусульманских завоеваний. После завершения войн с вероотступниками и установления стабильности в Аравии назрела насущная необходимость военных действий с Персией, которая враждовала с мусульманским государством и поддерживала вероотступников. Византия также провоцировала периодически военные столкновения на севере Аравии. Конечно же, война против двух крупнейших держав того времени представлялась для молодого мусульманского государства невозможной. Однако мусульмане, вдохновленные своей верой, приняли вызов и начали войну одновременно на двух фронтах. Враждебные отношения Персии с Византией облегчали войскам халифата ведение этих войн. Наиболее достоверной датой выступления мусульман под руководством Халида, согласно историкам, является апрель 633 года. Но об этом мы поговорим на следующей лекции. Когда только-только вот эти мусульманские завоевания начались, случилась кончина Абу-Бакра. Он совсем недолго прожил в качестве халифа. В августе 634 года Абу-Бакр тяжело заболел. Чувствуя приближение смерти, он обратился к ближайшим сподвижникам пророка Мухаммеда с предложением выбрать себе нового руководителя. Однако они так и не выдвинули ничьей кандидатуры и предложили Абу-Бакру самому выбрать своего преемника. Тогда халиф попросил немного времени на раздумье и посоветовался с авторитетными людьми относительно кандидатуры Умара ибн аль-Хаттаба. Подавляющее большинство поддержало это предложение. Некоторые немногочисленные противники кандидатуры Умара считали, что он не должен руководить государством по причине его чрезмерной суровости. Но в результате, в соответствии с завещанием Абу-Бакра, вторым халифом стал Умар ибн аль-Хаттаб. Об этом Абу-Бакр объявил публично, и народ поддержал его выбор. В тот же день Умар принял присягу на верность со стороны народа. Халиф Абу-Бакр умер 23 августа 634 года в Медине. Он вел очень скромный образ жизни, имел лишь скудное жалование из государственной казны и земельный участок возле Медины. Согласно его завещанию, пятая часть этого участка была передана государству в качестве пожертвования, а оставшая часть была поделена между его детьми. Все личное имущество и оставшиеся денежные средства Абу-Бакр также завещал передать государственную казну. Вот, собственно, все, что я вам сегодня хотела рассказать. В следующий раз мы уже будем говорить о втором правоверном халифе, Умаре или Амаре, который правил 10 лет, и очень много чего за это время произошло. Но медитация у нас с вами, как нетрудно догадаться, будет на 20-ю зону. Тут как бы вариантов немного. Ну, мы с вами, вот когда у нас был первая часть курса, мы с вами пробовали медитировать немножечко иначе. Посмотрим, сохранился ли у вас этот навык, или нам снова надо будет заново учиться этому. Единица. Пулту эссо дана лот оун. Особенности медитации в этом курсе, в этом нашем курсе, как, собственно, опять же, в первой половине я про это говорила, особенность медитации в том, что мы сейчас, ну, каждый из нас медитирует, как бы, ну, условно говоря, не для себя, не по своим проблемам, а наша медитация – это участие в общем процессе, это медитация на участие в общем процессе. Ну, пусть оно совсем небольшое, пусть оно как, ну, у кого побольше, у кого поменьше, но это именно ориентация на участие в общем процессе. Поэтому итоги будут проходить иначе, не так, как вы привыкли в медитациях, там, допустим, на практических занятиях. Это очень важный момент. Так, ну еще разочек сначала. Единица. Тулпул эссо дана лот оун. Главное, никакого внутреннего напряжения. Вообще ничего, не старайтесь ничего никуда проводить. Не старайтесь ничего. Максимально расслабьтесь. У большинства из вас уже достаточные навыки медитативной работы, что и должно все это получаться. Двойка. Тулпул эссо дана лот оун. Тройка. Тулпул эссо дана лот оун. То есть мы настраиваемся на общие процессы. И вот не надо пытаться понять там что, как. Вот просто вот внутреннее нас такое настраивание. Четверка. Тулпул эссо дана лот оун. Пятерка. Тулпул эссо дана лот оун. Шестерка. Тулпул эссо дана лот оун. Шестерка. Тулпул эссо дана лот оун. Семерка. Тулпул эссо дана лот оун. Ом. То есть сейчас в медитации у некоторых задействуются такие части их тонких тел, такие какие-то вот возможности, о которых, возможно, вы даже и не знали. Но вот тем не менее вот пробуждаются какие-то скрытые возможности. Опять же, не надо стараться это осознать. Это вот то, что мы с вами говорили о бессознательном разном. Бессознательное более тонкое, бессознательное более глубокое. Так, теперь снизу проводим 20-ю зону. Тулпул эссо дана лот оун семерка. Шестерка. Тулпул эссо дана лот оун. Пятерка. Тулпул эссо дана лот оун. Четверка. Тулпул эссо дана лот оун. Тройка. Тулпул эссо дана лот оун. Двойка. Тулпул эссо дана лот оун. Единица. Тулпул эссо дана лот оун. Дело в том, что многие из вас, ну, хотя вот, как уже вот я говорил, что среди нас арабов практически нету, то есть вот непосредственно связи вот с этим временем, с этим местом, кармической связи почти что не, ну, практически ни у кого нету, но поскольку здесь уже у нас сейчас речь идет вообще об эгрегориальных процессах, очень сложных, развернутых, многомерных, многозначных, а практически все так или иначе в эгрегориальных делах участвовали. В разных местах, опять же, в разных временах. Поэтому вот эта эгрегориальная тема, она всех касается. И мы как раз сейчас, вот как раз благодаря 20-й зоне, мы вот сейчас вступаем в соприкосновение вот с этой темой вообще. Не только непосредственно вот касаемо вот этой арабских дел, арабского халифата, арабской метакультуры. Так что здесь мы сейчас как бы много-много включаем еще других опций наших. Ну или, по крайней мере, вот как бы делаем заявку на их включение. Так, теперь новый пранический поток. Снизу начнем. Снизу возьмем, с ног начнем. Так, поподробнее возьмем. Ступни Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Йенох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Йенох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, не надо пытаться подтягивать какие-то составляющие пранического потока, не надо делать ничего лишнего, не надо делать никаких усилий, оно должно все вот само идти, нужно пропитывать. Вот мы сейчас, не надо здесь ничего, так процесс должен идти естественным образом. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Йенох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Йенох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Йенох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Йенох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Йенох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Йенох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Йенох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Тройка. Тройка Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, и сверху новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. Из шестерки в семерку. Новый пранический поток. Достаточно.